Среди шпионов разнесся слух, что некоторые министры тоже оказались подкуплены врагами царя и России. Они составили заговор, чтобы отнять у царя власть, заменить существующий добрый русский порядок жизни другим, взятым у иностранных государств, вредным для русского народа. Теперь они выпустили манифест, в котором, будто бы по воле царя и с его согласия, извещали народ о том, что ему скоро будет дана свобода собираться в толпы, где он хочет, говорить о том, что его интересует, писать и печатать в газетах все, что ему нужно. И даже будет дана свобода не верить в Бога. Филипп Филиппович часами тайно беседовал с Красавиным, Сашей, Соловьевым и другими опытными агентами. После этих бесед все они ходили нахмурясь, озабоченные, отвечая на вопросы своих товарищей кратко и невразумительно. Однажды, сквозь неплотно притворенную дверь кабинета Филиппа Филипповича, в канцелярию просочился голос Саши, прерывавшийся от возбуждения. «Да не о Конституции, не о политике надо говорить с ними, а о том, что новый порядок уничтожит их, что при нем смирно издохнут с голоду, буйно изгниют в тюрьмах. Кто нам служит? Выродки, дегенераты, психически больные и глупые животные». «Вы говорите, Бог знает что», — громко вскричал Филипп Филиппович. И раздался печальный голос Ясногорского. «Планчик-то у вас какой? Непонятно мне, хороший вы мой, намерение-то ваше». В канцелярии сидели Петр, Грохотов, Евсей и еще двое новых шпионов. Один рыжий, горбоносый, с крупными веснушками на лице и в золотых очках. Другой бритый, лысый и краснощекий, с широким носом и багровым пятном на шее около левого уха. Внимательно слушая разговор Саши, они косились друг на друга и молчали. Петр несколько раз вставал, подходил к двери. Наконец он громко кашлянул около нее. Тотчас же невидимая рука плотно притворила ее. Лысый шпион осторожно пощупал толстыми пальцами свой нос и тихо спросил. «Это кого же он называет выродками?» Сначала никто не ответил ему. Потом Грохотов, покорно вздохнув, сказал. «Он всех так зовет». «Умное бестие», — воскликнул Петр, мечтательно улыбаясь. «Гнилой весь, а смотрите, все больше забирает силу. Вот что значит образование». Лысый оглянул всех подслеповатыми глазами и снова раздумчиво осведомился. «Ведь это он про нас говорит?» «Политика — дело мудрое, ничем не брезгует», — сказал Грохотов. «Если бы я получил образование, я бы показал козыри», — заявил Петр. Рыжий беспечно покачивался на стуле и часто зевал, широко открывая рот. Из кабинета вышел Саша, багровый и встрепанный, остановился у двери, оглядел всех, насмешливо спросил. «Подслушивали?» Один за другим входили сыщики, потные, пыльные, усталые, невесело перекидываясь различными замечаниями. Появился Маклаков, сердитый, нахмуренный, глаза у него были острые и обижающие. Прищуриваясь, быстро прошел в кабинет Красавин и громко хлопнул дверью. Саша говорил Петру. «Произойдет перемена места. Мы будем тайным обществом, а они останутся явными идиотами. Вот что будет». «Эй!» — крикнул он. «Никому не уходить!» Все присмирели, замолчали. Из кабинета вышел Ясногорский, его оттопыренные мясистые уши прилегали к затылку. И весь он казался скользким, точно кусок мыла. Расхаживая в толпе шпионов, он пожимал им руки, ласково и смиренно кивал головой и вдруг, уйдя куда-то в угол, заговорил оттуда плачущим голосом. «Добрые слуги царевы, к вам моя речь от сердца скорбью напоенного. К вам, люди бесстрашные, люди безупречные, верные дети царя и православной церкви, матери вашей». «Завыл», — прошептал кто-то около Евсея. А Климкову послышалось, что Ясногорский нехорошо выругался. «Вы уже знаете о новой хитрости врагов, о новой пагубной затее. Вы читали извещение министра Булыгина о том, что царь наш будто пожелал отказаться от власти, врученной ему Господом Богом над Россией и народом русским. Все это, дорогие товарищи и братья, дьявольская игра людей, предавших души свои иностранным капиталистам. Новая попытка погубить Русь святую. Чего хотят достигнуть обещаемой ими Государственной Думой? Чего желают достичь этой самой Конституции и свободы?» Шпионы сдвинулись теснее. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, рассмотрим козни дьявола в пресвете правды», — Коснемся их нашим простым русским умом и увидим, как они рассыплются прахом на глазах наших. Вот смотрите, хотят отнять у царя его божественную силу и волю, править страною по указанию свыше. Хотят выборы устроить в народе, чтобы народ посылал к царю своих людей, и чтобы эти люди законы издавали, сокращая власть цареву. Надеются, что народ наш, темный и пьяный, позволит подкупить себя вином и деньгами и проведет в покое царя тех, кого ему укажут предатели, либералы и революционеры. А укажут они народу жидов, поляков, армян, немцев и других инородцев, врагов России. Климков заметил, что Саша, стоя сзади Ясногурского, улыбается насмешливо, как черт, и, не желая, чтобы больной шпион заметил его, наклонил голову. «Окружит эта шайка продажных мошенников светлый трон царя нашего и закроет ему мудрые глаза его на судьбу Родины. Предадут они Россию в руки инородцев и иностранцев. Жиды устроят в России свое царство, поляки свое, армяне с грузинами, латыши и прочие нищие, коих приютила Русь под сильную рукою своею, свои царства устроят. И когда останемся мы, русские, одни, тогда, значит...» Саша, стоя рядом с Ясногурским, начал шептать ему на ухо. Старик сердито отмахнулся, заговорил громче. «Тогда хлынут на нас немцы и англичане и заберут нас в свои жадные когти. Разрушение Руси ждет нас, дорогие мои, берегитесь!» Он выкрикнул последние слова речи, замолчал на минуту, а потом поднял руки над головой и начал снова. «Но у царя нашего есть верные слуги. Они стерегут его силу и славу, как псы неподкупные. И вот они основали общество для борьбы против подлых затей революционеров, против конституции и всякой мерзости, пагубной нам, истинно русским людям. В общество это входят графы и князья, знаменитые заслугами царю и России, губернаторы, покорные воле царевой и заветам святой старины, и даже, может быть, сами великие». Саша снова остановил Ясногурского. Старик выслушал его, покраснел, замахал руками и вдруг закричал. «Ну и говорите, что это такое? Какое у вас право? Не хочу!» Он странно подпрыгнул и, расталкивая толпу шпионов, ушел. Теперь на его месте стоял Саша. Высокий и сутулый, он высунул голову вперед, молча оглядывая всех красными глазами и потирая руки. «Ну, вы поняли что-нибудь?» — резко прозвучал его вопрос. «Поняли, поняли», — недружно и негромко ответило несколько голосов. «Я думаю», — насмешливо воскликнул Саша и поражающе отчетливо со злобой и силой заговорил. «Слушайте, и которые умнее, пусть растолкуют мои слова дуракам. Революционеры, либералы и вообще наше русское братство одолело. Поняли? Правительство решило уступить их требованиям. Оно хочет дать конституцию. Что такое конституция для вас? Голодная смерть. Потому что вы лентеи и бездельники, к труду негодны. Тюрьма для многих, потому что многие из вас заслужили ее. Для некоторых больница, сумасшедший дом, ибо среди вас целая куча полоумных, душевнобольных. Новый порядок жизни, если его устроят, немедленно раздавит вас. Департамент полиции будет уничтожен. Охранные отделения закрыты. Вас вышвырнут на улицу. Это вам понятно? Все молчали, точно окаменев. Климков подумал. «Тогда бы я ушел куда-нибудь». «Я думаю, понятно», — сказал Саша, помолчав, и снова окинул всех одним взглядом. Красный венец на лбу у него как будто рассыпался по всему лицу, и лицо покрылось свинцовой синевой. «Этот новый порядок жизни не выгоден вам. Значит, нужно бороться против него, так?» «За кого? За чей интерес вы будете бороться?» «За себя лично, за свой интерес. За ваше право жить так, как вы жили до этой поры. Ясно? Что вы можете сделать?» В душной комнате вдруг родился тяжелый шум. Точно вздохнула и захрипела чья-то огромная больная грудь. Часть сыщиков молчала и угрюмо уходила, опустив головы. Кто-то раздраженно ворчал. «Чем говорить разное, прибавили бы жалования». «Пугают все, всегда пугают». В углу около Саши собралось человек 10. Евсей тихонько подвигался к ним и слышал восхищенный голос Петра. «Вот как надо говорить. 2×2 — 4 и все тузы». «Нет, я недоволен», — слащаво и выпытывающе говорил Соловьев. «Подумайте, Что значит «подумайте»? Каждый может думать на свой лад. Ты мне укажи, что делать. Красавин грубо и резко крикнул. Указано это. Я не понимаю, спокойно заявил Маклаков. Вы, крикнул Саша, врете, вы поняли.
Нет.
А я говорю, вы поняли. Но вы трус, вы дворянин, я вас знаю. Может быть, сказал Маклаков, но знаете ли вы, чего хотите? Он спросил так холодно и значительно, что Евсей, вздрогнув, подумал. Ударит его Сашка. Но тот тихо и визгливо спросил. Я? Знаю ли я, чего хочу? Ну да. Я вам это скажу, угрожающе поднимая голос, крикнул Саша. Я скоро и сдохну. Мне некого бояться. Я чужой человек для жизни. Я живу ненавистью к хорошим людям, перед которыми вы, в мыслях ваших, на коленях стоите. Не стоите, нет? Врете вы. Вы раб, рабья душа, лакей, хотя и дворянин. А я мужик, прозревший мужик. Я хоть и сидел в университете, но ничем не подкуплен. Евсей протискался вперед и встал сбоку спорящих, стараясь видеть лица обеих. «Я знаю своего врага. Это вы, барство. Вы в шпионах, господа. Вы везде противны, везде ненавистны. Мужчины и женщины, писатели и сыщики. И я знаю средства против вас, против барства. Я его знаю. Я вижу, что надо сделать с вами. Чем вас истребить?» «Вот именно это интересно, а не истерика ваша», — сказал Маклаков, засунув руки в карманы. «Да, вам интересно? Хорошо, я скажу». Саша, видимо, хотел сесть и, качаясь точно маятник, оглядывался кругом, говоря непрерывно и задыхаясь в быстрой речи. «Кто строит жизнь? Барство. Кто испортил милое животное человека? Сделал его грязной скотиной, больным зверем? Вы, барство. Так вот, все это, всю жизнь, надо обратить против вас. Так вот, надо вскрыть все гнойники жизни и утопить вас в потоке мерзости, рвоты людей, отравленных вами. И вы будете прокляты. Пришло время вашей казни и гибели. Поднимается против вас все искалеченное вами. И задушит, задавит вас. Поняли? Да, вот как будет. Уже в некоторых городах пробовали, насколько крепки головы господ. Вам известно это, да?» Он покачнулся назад, опираясь спиной об стену, протянул вперед руки и захлебнулся смехом. Маклаков взглянул на людей, стоявших рядом с ним, и тоже усмехаясь, громко спросил. «Вы поняли, что он говорит?» «Говорить все можно», — ответил Соловьев, но тотчас же быстро прибавил. «В своей компании. Но самое интересное, узнать бы, наверное, что в Петербурге тайное общество составилось и к чему оно». «Это нам нужно знать», — требовательно сказал Красавин. «А ведь в самом деле, братцы, революция-то на другую квартиру переезжает», — воскликнул Петр весело и живо. «Ежели там в этом обществе действительно князья», — раздумчиво и мечтательно говорил Соловьев, — «то дела наши должны поправиться». «У тебя и так 20 тысяч в банке лежит, старый черт». «А может, 30? Считай еще раз», — обиженно сказал Соловьев и отошел в сторону. Саша кашлял глухо и сипло. Маклаков смотрел на него хмуро. «Что вы на меня смотрите?» — крикнул Саша Маклакову. Тот повернулся и пошел прочь, не ответив. Евсей безотчетно двинулся за ним. «Вы поняли что-нибудь?» – спросил Маклаков Евсея. «Мне это не нравится». «Да? Почему?» «Злобится он все, а злобы и без него много». «Так», – сказал Маклаков, кивая головой, – «злобы достаточно». «И ничего нельзя понять», – осторожно оглядываясь, продолжал Евсей. «Все говорят разно». Шпион задумчиво стряхивал платком пыль со своей шляпы и, должно быть, не слышал опасных слов. «Ну, до свидания», — сказал он. Евсею хотелось идти с ним, но шпион надел шляпу и, покручивая ус, вышел, не взглянув на Климкова. А в городе неудержимо быстро росло что-то странное, точно сон. Люди совершенно потеряли страх. На лицах, еще недавно плоских и покорных, теперь острые явно, выступило озабоченное выражение. Все напоминали собой плотников, которые собираются сломать старый дом и деловито рассуждают, с чего удобнее начать работу. Почти каждый день на окраинах фабричные открыто устраивали собрания, являлись революционеры, известные полиции и охране в лицо. Они резко порицали порядки жизни. Доказывали, что манифест министра о созыве Государственной Думы – попытка правительства успокоить взволнованный несчастьями народ и потому обмануть его, как всегда. Убеждали не верить никому, кроме своего разума. И однажды, когда бунтовщик крикнул «Только народ, истинный и законный хозяин жизни, ему вся земля и вся воля», в ответ раздался торжествующий рев. «Верно, брат». Евсей, оглушенный этим ревом, обернулся. Сзади него стоял Мельников. Глаза его горели. Черный, растрепанный, он хлопал ладонями, точно ворон, крыльями и орал. «Верно». Климков изумленно дернул его за полу пиджака и тихонько прошептал. «Что вы? Это социалист, — говорит поднадзорный». Мельников замигал глазами, спросил. «Он?» И, не дождавшись ответа, снова крикнул. «Ура! Верно!» А потом с тяжелой злобою сказал Евсею. «Убирайся ты, все равно кто правду говорит». Слушая новые речи, Евсей робко улыбался, беспомощно оглядываясь. Искал вокруг себя в толпе человека, с которым можно было бы откровенно говорить, но, находя приятное, возбуждающее доверие лицо, вздыхал и думал. «Заговоришь, а он сразу и поймет, что я сыщик». Он слышал, что в речах своих революционеры часто говорят о необходимости устроить на земле другую жизнь. Эти речи будили его детские мечты. Но на зыбкой почве его души, засоренной дрянными впечатлениями, отравленной страхом, вера росла слабо. Она была подобна больному рахитом ребенку, кривоногому, с большими глазами, которые всегда смотрят вдаль. Евсей верил словам, но не верил людям. Пугливый зритель, он ходил по берегу потока, не имея желания броситься в его освежающие волны. Шпионы ходили вяло, стали чужими друг другу, хмуро замолчали, и каждый смотрел в глаза товарища подозрительно, как бы ожидая чего-то опасного для себя. «А насчет Петербургского союза князей ничего не слышно?» – спрашивал Красавин почти каждый день. Однажды Петр радостно объявил. «Ребята, Сашу в Петербург вызвали. Он там наладит игру, вот увидите». Вяхерев, горбоносый и ржеватый шпион, лениво заметил. «Союзу русского народа разрешено устроить боевые дружины для того, чтобы убивать революционеров. Я туда пойду. Я ловко стреляю из пистолета». «Из пистолета удобно», — сказал кто-то. «Выстрелил, да и убежал». «Как они просто говорят обо всем», — подумал Евсей, невольно вспомнив другие речи. Ольгу Макарова, и досадливо оттолкнул все это прочь от себя. Саша вернулся из Петербурга как будто более здоровым. В его тусклых глазах сосредоточенно блестели зеленые искры. Голос понизился, и все тело как будто выпрямилось, стало бодрее. «Что будем делать?» – спросил его Петр. «Скоро узнаешь», – ответил Саша, оскалив зубы.